Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Ее ведущий я, Виталий Степкин. Наша программа не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы стараемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии сегодня епископ Колпашевский Стрежевской, владыка Силуан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владыка, 25 декабря большинство христианского мира празднует Рождество, но Русская Православная Церковь придерживается иного календаря, юлианского. Почему? Почему мы не разделяем эту радость, так сказать, с большинством?
Ну, главное, чтобы мы разделили эту радость с Богом, со святыми, со своими собратьями и сестрами по вере, и другими православными церквями. Не все придерживаются григорианского календаря.
Но вот японская православная церковь придерживается, тоже православная.
А грузинская, сербская придерживаются календаря юлианского. И, кстати, Иерусалимский патриархат, где Господь и воскрес, продолжает придерживаться юлианского календаря. И даже в Константинопольском патриархате сердце этой церкви, Афон, придерживается юлианского календаря. Почему? Да потому что этот календарь освящен церковной традицией. Именно по юлианскому календарю пришел этот мир Спаситель. И в рамках этого календаря все основные, наиболее значимые события христианской истории произошли. И Вселенские соборы, и эпоха гонений, святые большинство жили в рамках этого календаря. Он освящен и библейской, и церковной традицией. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну для церкви это не самый принципиальный вопрос. Календарь. Он важен. Но он не стоит на первом месте. Он не затмевает собой вопросы веры. Может возникнуть вопрос, почему-то не отказаться. Но есть ведь и другой вопрос. А зачем отказываться?
Чтобы какие было такие... христианское единство.
Единство с западным миром у нас нет не по причине календаря, а при причине отступления западного мира от чистоты веры. Той веры, которой сами они придерживались на протяжении первой тысячи лет общей христианской истории. Это они внесли искажения в общую нашу веру и остались с этими искажениями. А мы просто не пошли по этому пути. Нам дорога наша вера. И поэтому объединяться с ними в части календаря, оставаясь разделенными в более важном, существенном, это иллюзия единства, фикция. И в православном мире в значительной степени он был принят под давлением. Это произошло лишь в 20 веке. И был один персонаж, Константинопольский патриарх, Милетий
Митаксакис. Опять Константинопольский патриарх.
Да. Который после русской революции очень много чего натворил в православном мире. В частности, он признал обновленцев. А патриарха Тихона не признавал законным предстоятелем русской церкви. То есть вместо того, чтобы поддержать русскую церковь, в самую трудную для нее годину, он еще и усугублял ее раны. Его преемники вот так от русской церкви пытались ущипнуть то польскую церковь, финляндскую церковь, то есть что-нибудь к себе привлечь. И вот именно этот человек ввел григорианский календарь. И, кстати, многие греки, что я сам слышал, относятся тоже, в общем-то, без особого энтузиазма к этому переходу на григорианский стиль. Кто-то об этом и жалеет. Проблема в том, что уже люди привыкли, и снова это все обратно переводить, ну, достаточно проблематично. Но никакого духовного единства с западным миром это не породило. А вот трещину в единстве православного мира породило. И эта трещина сейчас разрослась почти в раскол, когда нет евхаристического общения между русской церковью и некоторыми греческими церквями. Так что календарная реформа здесь явилась одним из таких актов этой трагедии, я бы сказал. Поэтому то, что мы отмечаем Рождество по юлианскому календарю, никоим образом радость праздника не окрадывает. Наоборот, подчеркивает вот эту преемственность. То есть мы совершаем этот праздник именно тогда, когда его совершала и древняя церковь.
Хорошо, Владык, тогда такой вопрос. Какие бы у нас разногласия не возникали с западным миром, в любом случае мы знаем, что солнце восходит над праведными, неправедными, над католиками, над православными. Вот Если в основе лежит любовь, православный верующий 25 декабря может разделить вот эту вот рождественскую радость с теми христианами, которые вот в этот день его отмечают?
Конечно. Если там по соседству живет католик ли, или протестант, который отмечает 25 декабря Рождество, и для него это значимый праздник, конечно, почему бы его не поздравить? Можно поздравить. У меня есть знакомые, которые живут в Греции, и они отмечают 25 декабря. Я их поздравляю, пишу им по-гречески.
Мы поняли, что календарь — это всего лишь, ну, по сути дела, вот возможность делать летоисчисление. Но нельзя рассматривать вот этот вот переход на какой-то единый календарь, либо все на юлианском, либо все на григорианском, как вот некий шажок к общему единству? Или оно, в принципе, уже невозможно?
Нет, начинать нужно не с календаря в любом случае. Начинать надо с главного, с веры. Когда главное стараются подменить второстепенным, то получается не единство, а получается унификация. Это единство иллюзорно. И такие примеры мы в истории знаем. И они в основном инициированы были именно западными христианами, именно Римом в первую очередь, и известны под названием «Уния». Не только «Уния» на Западной Украине, но были и другие униатские проекты. Но и всегда это нечто болезненное. И вот как раз по Западной Украине мы это хорошо видим. Что порождает вот это иллюзорное объединение? Оно приводит к таким явлениям, как Степан Бандера, которые во имя веры, в том числе, совершали ужасные преступления. Вот к чему приводит такой религиозный надрыв. Когда тебе сохраняют форму, которой ты дорожишь, а содержание полностью подменяется. Но форма должна соответствовать содержанию. Вот это несоответствие порождает психологический надрыв в народе, с которым такие эксперименты проводятся. И это живет потом столетиями. Иногда порождает монстров. Не всегда, но бывает. Поэтому это не только не шаг к единству, а это может быть шаг совершенно в противоположную сторону. Вообще к утрате подлинной религиозности, подлинной веры и благочестия, и нравственности как следствие веры.
Ну, на бытовом уровне это обсуждается, я думаю, по понятным причинам, потому что когда новогодние праздники, какие-то гуляния у православных, самое строгое время поста.
Знаете, нет ничего случайного. И как-то мы тоже обсуждали с моими знакомыми, верующими, церковными людьми эту проблему и пришли к выводу, что здесь, как говорится, нет худа без добра. И может быть хорошо, что Новый год приходится на наиболее строгие дни поста, вот в преддверии Рождества, чтобы не перемещался акцент с Рождества на Новый год. То есть и верующие люди Новый год отмечают, но отмечают, как правило, молитвой. Во многих храмах ночью совершается литургия, и у нас в Колпашево, в частности, много лет мы уже так делаем. И это, на самом деле, самая лучшая встреча наступившего года. Ну а потом, после литургии, мы можем отметить и за столом, но в рамках поста, его не нарушая. Тогда это очень доброе такое, семейное, дружеское торжество, но которое все-таки находится в тени Рождества и его не перекрывает.
Хорошо, Владыка, а вот с точки зрения каких-то канонов есть значение, что наступает раньше, Рождество или Новый год?
Нет. Если говорить о Новом годе, то это вообще дата достаточно условная.
Ну и 1 сентября, да. Отмечали.
Хоть 1 января по юлианскому календарю, хоть 1 января по григорианскому календарю, и в том, и в другом случае, это светский Новый год, а не церковный. А в церкви существовали две традиции. Ветхозаветный период, Новый год начинался с месяца Ниссан, и это было весной. И в христианской церкви, на Руси в частности, первое время тоже весной отмечали Новый год. Затем в древней же Руси, когда народ был церковным весь, стали отмечать с сентября. Ну и это увязывалось с чередой церковных праздников. Потому что в сентябре у нас праздник Рождества Божией Матери. хронологически это раньше, чем Рождество Христово. А получается, в рамках года, если его начинать с 1 января, он ближе к концу. Новый год церковный и вообще год церковный является символическим указанием на вот всю историю мира от момента творения и до торжества Божия, Царства Небесного, пришедшего в силе после страшного суда. Поэтому церковный год и начинается с Рождества Божьей Матери, а заканчивается Успением Пресвятой Богородицы. А уже между этими праздниками, там и Рождество Христово, там и Пасха. То есть вот все праздники укладываются именно в это. И до сих пор мы отмечаем церковное новолетие 1 сентября по Юлианскому календарю. Соответственно, по Григорианскому это 14 сентября. Там особая служба, которая как раз осмысливает вот этот акт, начало бытия мира, да, творения, промысел Божий о своем творении. Так что светский Новый год, хоть так, здесь роли не играет никакой.
Я когда сам лично пытался вот в этом вопросе включить какую-то логику, для меня всегда было загадкой. Как, если мы говорим, что 2020 год от Рождества Христова, верно? Почему,
верно.
Почему тогда Рождество и Новый год нельзя отмечать в один день?
Это вопрос к правителям. Вопрос к мыслителям, к властителям дум. Вот к ним. В России этот переход был осуществлен Петром I в 1700 году. Вот, начиная с 1700 года, Россия начала отмечать Новый год 1 января по Юлианскому календарю. До этого она отмечала его в сентябре. И вообще Новый год не был каким-то значимым праздником, потому что вся Русь была христианским миром, и приезжавшие за границы даже православные люди удивлялись благочестию наших предков. Известный путешественник, диакон Павел Алепский, который посетил Россию из Сирии в 17 веке при Алексее Михайловиче, имел опыт быть и на службах, и за столом с царем он сидел. Он удивлялся религиозности русского народа. И в сердцах, как это свойственно южанам, он пишет в своей книге: «Русские все святые». Потому что невозможно так жить. Когда он видел от малых детей до стариков, выстаивавших многочасовые службы чуть ли не ежедневно. И в этом участвует и царь, и бояре, все. Вот настолько было пропитано служением Богу, христианской идеей, история нашего Отечества. Она не была лишена и трагических эпизодов, и драматических событий, и междоусобиц, и заговоров, и интриг. Все это было. Потому что человек остается человеком, и в нем, как известно, Бог с дьяволом борется. И не всегда человеку удается в этой борьбе до конца сохранить верность Богу. Но большинство людей, даже если падало, все равно вставало и вновь вступало на путь служение абсолютной истине. Вот, может быть, поэтому как-то укоренилось сознание русских людей вот это вот выражение «Русь святая». Только у Руси вот святость является, наверное, главным таким моментом самоидентификации, тем мерилом, по которому русский человек мерил свою жизнь, свою историю, свое прошлое и будущее. Вот это важно. И мне кажется, я глубоко в этом убежден, что не было бы сейчас России, великой и могущественной достаточно страны, несмотря на все потрясения 20 века, если бы не было Руси святой.
Владык, ну мы сегодня говорим с вами о, по сути дела, двух календарях, юлианский и григорианский. И вот одним из самых весомых аргументов, почему юлианский календарь для нашей церкви является основополагающим, что именно по юлианскому календарю в преддверии Пасхи сходит благодатный огонь. Но в последнее время стали появляться такие вот вбросы, что все это не настоящее. Как вы думаете, эти сомнения имеют место быть, или все-таки это действительно божественный какой-то знак, когда сходит благодатный огонь?
Наверное, это то, что иногда называют в негативном ключе конспирологией. эти взбросы, чем они мотивированы, на чем они основаны, на что они опираются, на какие-то сомнительные свидетельства, на какие-то домыслы, на какие-то там рассуждения, на какие-то не очень убедительные исторические экскурсы. Восхождение благодатного огня — это традиция, которая насчитывает много столетий. Есть масса об этом свидетельств. И верой мы это принимаем и признаем. И более того, здесь нет ничего такого, выходящего за рамки христианского сознания. Что такое благодатный огонь? Это некое явление божественного света, нетварного света, то есть самого Бога. Но Бог являет себя. Но Бог являет себя, в том числе и посредством чудес, не только в Иерусалиме, не только на гробе Господня, но и во всем мире, и много раз. Поэтому, ну, просто вот внимание сейчас привлечено именно к этому, к Иерусалиму. На самом деле нечто подобное происходило и происходит, и мы об этом можем читать в истории. Вот в житии преподобного Сергия Радонежского мы читаем, что некоторые из его монахов были очевидцами, как в чашу крови Христовой во время литургии, когда служил преподобный Сергий, сходил огонь с неба. Это тот же самый благодатный огонь. Но он сходил не в Иерусалиме, а в Радонежской чащобе. И это не единственный случай. Поэтому что тут подвергать оспариванию и сомнению, и почему это вызывает какие-то сомнения, особенно у людей верующих, мне вот непонятно. Мне кажется, что это дух нашего времени. Когда человек почему-то находит какое-то удовольствие, что ли, все подвергнуть сомнению, а еще хуже — осмеянию, критике, ничему не доверять. Ну да, надо хранить трезвомыслие, не всему следует верить. Но все-таки есть вещи, которые очевидны и с которыми нет смысла бороться. Здесь нет никакого результата в этом положительного, ни для интеллекта в интеллектуальном смысле, ни для души.
Но, продолжая тему чудес, давайте перейдем ко второй части нашей программы. 25 декабря, память святителя Спиридона, епископа Тримифунского, чудотворца.
Вот это был как раз тот святой, житие которого наполнено множеством различных чудес. И чудес в отстаивании веры, и чудес в помощи ближним. Однажды, как пишется в его житии, он спешил для того, чтобы избавить от казни одного несправедливо оклеветанного человека. И на пути быстрая река оказалась, без моста. Там он жил на Кипре, и дожди прошли, а местность гористая, и то, что было раньше там, перейти легко, тут стало непроходимым. Ну и поскольку цель его была правой и благой, он как-то дерзновенно помолился, и река расступилась. И он, как некогда израильтяне в Ветхом Завете, по суху вместе со своими спутниками прошел на тот берег и успел как раз перед казнью остановил руку палача. А чиновник, который осудил виновного или невиновного, оклеветанного, успел узнать об этом чуде и уже был готов простить, потому что знал, зачем святитель Спиридон идет. Святитель Спиридон был очень простым человеком. Он стал епископом из пастухов. Но даже став епископом, он продолжал пасти стада. Когда он исцелил императора Констанция, сына Константина Великого, вот, прекратившего гонения на христианскую церковь и положившего начало христианизации империи, исцелил от недуга, то тот, ну, предлагал то, что у него было. А что есть у царей? Золото. Тогда Спиридон ответил: «Зачем же ты мне за добро отвечаешь злом? Потому что золото — это большое искушение. Его и украсть могут, за него и убить могут. И кроме того, оно провоцирует в нас недобрые движения души. И более жадными являются люди более состоятельные, как правило». Поэтому святитель Спиридон, будучи человеком глубоко духовным, осознавал такую угрозу и отказался от этого золота. Правда, все-таки удалось его убедить, но при условии, что император не будет настаивать, чтобы он держал это золото у себя. И тогда, получив золото, он вышел из дворца и раздал его сразу.
Владык, но наверняка же существуют какие-то церковные традиции. В каких нуждах принято вообще вот молиться этому святому?
Наверное, во всех, потому что святитель Спиридон очень похож на святителя Николая. Он и воскрешал мертвых, он и исцелял больных, он помогал оклеветанным, он помогал нуждающимся, у кого не было хлеба или денег на хлеб. То есть не было нужды, в которой бы святитель Спиридон не помог. Мне кажется, что Господь дал ему вот такую силу чудотворений за его простоту. Простота является неким таким эталоном для духовной жизни. Случайно Сын Божий поставил в пример своим ученикам, апостолам, детей. «Будьте как дети», — учит он их. «Если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное». Но бывает простота разная. И вот апостол Павел говорит об истинной и ложной простоте, призывая христиан быть умом совершеннолетними, то есть взрослыми, а вот сердцем – младенцами. То есть мы должны иметь здравый смысл и ко всему относиться осмысленно. Но в сердце иметь детское незлобие. Забывать обиды, прощать врагов, быть готовыми отдать все, что у нас есть, тем, кто нуждается. Вот к этому надо стремиться. Это является эталоном. И святитель Спиридон был именно таким человеком, воплощенным Евангелием. Вот, наверное, поэтому он и был таким чудотворцем.
Когда речь идет о простоте, мне очень нравится высказывание человека, которого узнали лично, и, на мой взгляд, и не только мой взгляд, а большинство, наверное, верующих, святого современности Николай Гурьянов, который говорил, что над глупыми есть умные, над умными – мудрые, над мудрыми – премудрые, а над премудрыми – святая простота.
Абсолютно верно, да. И отец Николай был именно таким человеком. У меня был опыт общения с ним, правда, один раз, но я запомнил его на всю жизнь, потому что он был очень назидательным для меня.
Я думаю, это стоит уже отдельной программы. А пока у нас еще есть блиц-вопросы, надо ли православным родителям наряжаться в Деда Мороза и в других сказочных персонажей?
Да, наверное, можно, а почему нет? Это же делается для детей. А мир детей – это мир сказки. Они еще, может быть, не всегда готовы к миру Евангелия, к миру духовной реальности. Они ее чувствуют сердцем, но ум их еще недостаточно зрел для того, чтобы все воспринимать правильно. А мир сказки – это мир, в котором душа ребенка воспитывается в такой игровой форме. Она оказывается в каких-то игровых ситуациях, где приобретает навыки, которые потом пригодятся уже во взрослой, неигровой жизни. Поэтому это тоже часть этой игры, и для детей это очень важно, мне кажется. Поэтому ничего плохого я здесь не вижу. Хотя я знаю многих родителей верующих, которые своих детей с младенчества приучают не к Деду Морозу, а к святителю Николаю. И как-то связывало, вот в их сознании связан новое Рождество и Новый год именно с святителем Николаем. Так что тут зависит еще во многом просто от каких-то мировоззренческих установок. Ну и Дед Мороз тоже вполне добрый персонаж.
Главное, чтобы добро всегда побеждало зло.
Конечно.
Владыка Ростислав рассказывал, что любит домашние растения. Есть ли какие-то увлечения у вас?
Как-то на одной из наших передач я уже говорил про свои увлечения. Они в основном такого больше интеллектуального характера. Я люблю растения, люблю животных, но какого-то особого такого стремления и склонности заниматься этим своими руками у меня нету. И если я не чувствую, что это мое, то зачем мне это делать? Все-таки растения и животные, они живые существа, они требуют ухода, любви. И здесь должен быть какое-то к этому расположение все-таки души человека. И каждый из нас уникален. Мы все люди, личности неповторимые, поэтому у каждого свое что-то. Вот. И мне нравится, да, вот эта увлеченность владыки Ростислава. Он с таким энтузиазмом рассказывает об этих растениях, что можно там слушать, не знаю, часами и заслушаешься. А потом, когда ты еще все это видишь, а иногда и вкушаешь от плодов его рук, скажем, какой-нибудь зрелый лимон, то это
все... То есть даже это и практическое значение?
Конечно. Он всегда именно склонялся к возделыванию плодоносных растений, усматривая в этом некий духовный смысл. То, что не только приносит цвет и листья, но и плод.
Позволю ремарку, что думаю, не ошибусь ли, назову вас тоже каким-то вот своеобразным духовным плодом владыки Ростислава.
Да, 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 это так.
А если вдруг отменят массовые крещенские купания, стоит ли искать возможность погрузиться в купель самому? Или только в освященную?
Я думаю, что особого ажиотажа по этому поводу не следует проявлять. Погружение в прорубь, даже освященную, это не является смыслом праздника. Даже не является какой-то необходимым его элементом. Поэтому это добрая народная традиция. И если в какой-то год не удастся погрузиться, то ничего страшного в этом нет. Плохо другое. Если весь праздник сводится только к погружению в прорубь, вот тогда это печально. Праздник — это прежде всего служба, ну или, по крайней мере, посещение храма в этот день. Если там проблемы прийти на службу, может быть, люди опасаются многолюдства, хотя сейчас как раз никакого многолюдства в храмах мы не наблюдаем. Днем, когда вообще людей почти нету, можно прийти. Ну или хотя бы дома прочитать какую-то молитву в это время. Может быть, все-таки сходить за водой святой, которая будет все равно освящаться в храмах. Может, что-то почитать или хотя бы посмотреть в том же интернете что-то на тему праздника Крещения Господня, о самом этом празднике, о том событии, которое лежит в его основе. Ну вот это будет более верный путь отметить этот праздник.
А в Колпашевской епархии практикуют онлайн-трансляции богослужений?
Пожалуй, что нет. У нас это как-то сложнее с этим. И людей не хватает, и средств не хватает. Все равно это нужно и купить эту технику, и нужно кого-то поставить, кто бы мог грамотно всем этим заниматься. Поэтому как-то у нас слишком небольшие масштабы. Да и кто будет это все смотреть? В этом большого смысла нет. Тем более, что такая трансляция, по крайней мере, на Пасху, была организована из Богоявленского, по-моему, собора.
Петропавловского
собора. И поскольку она была на всю область, то те, кто не пошел к нам в храм, могли посмотреть ее все равно. В реальном времени.
Нет, отдельные томские храмы просто каждое свое богослужение ведут в соцсетях через посредством
сети. Ну, отдельные, да. Томские храмы более многолюдны. Mm-hmm. Здесь большее количество прихожан. У нас меньше, потому что у нас только те, кто вот там живет.
Да и интернет не везде есть, насколько
и я знаю. Интернет, особенно скоростной, далеко не везде есть.
На одном из центральных каналов ведущий часто спрашивает гостей, что бы вы сказали, представь перед Богом.
Знаете, да, я тоже этот вопрос часто слышу и думаю, как бы я на него ответил. А я бы ничего не сказал. Мне всегда приходит как-то фраза из Псалтиря при таком вопросе. «Придем и восплачемся пред Господом, сотворшим нас». Господь говорит ученикам, вы снова ко мне придете и ни о чем меня не спросите. Там слова не нужны. Вот мы восплачемся. С одной стороны, вспоминая тот путь, который мы прошли к этой долгожданной встрече. Скорбный путь в этом лежащем возле мире. А с другой стороны, восплачемся от радости, что наконец-то это завершилось. И наконец-то мы перед тем, кого более всего любит наше сердце. Так что, как вот бывает, иногда люди приходят в храм и плачут, и не могут этого объяснить. Вот что-то подобное, наверное, и там может произойти. Вот я себе как-то так это представляю.
Я бы, наверное, первым делом сказал: «Господи, прости меня грешного».
В плаче и это есть.
Спасибо, владыка, за, как всегда, интересную беседу. Я напомню нашим телезрителям, что любой из вас может предложить тему нашей следующей программы, либо прислать вопрос на программу, достаточно написать православие70@mail.ru. А наш выпуск на этом завершен. Владыка, еще раз вам спасибо.
Вам спасибо. Божие благословение вам и нашим телезрителям.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. До новых встреч. Еще увидимся. Но уже в новом году.